Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе большой роман о любви «Белые лошади» Дины Рубиной. Лучшие зарубежные романы современности. Премия «Ясная поляна» объявила длинный список в номинации «Иностранная литература». О романе «Сочувствующие» вьетнамца Вьет Тхань Нгуена подробно и страстно рассказывает Александр Гаврилов.
Книжный разворот.
Известная и многими любимая писательница Дина Рубина в этом сезоне пишет большой любовно-приключенческий, авантюрный, полуисторический и драматический роман в трех книгах «Наполеонов обоз». Первый том «Рябиновый клин» вышел осенью. И я вам тогда рассказывала, что, принимаясь за чтение, важно держать в голове, что в первой книге только начинается большая длиною в жизнь история любви, а поиски сокровищ знаменитого пропавшего Наполеонова обоза – только декорация. И как только в середине первой книги встречаются главные герои – Аристарх Бугров и огненная пацанка из «Рябинового клина», а теперь редактор «Надежда», роман захватывает по-настоящему. И должна вам сказать, что Дина Рубина ожиданий не обманывает. Второй том «Белые лошади» появится в книжных магазинах после 20 марта. Я книгу прочла в издательской копии и должна сказать, что роман просто рвет душу. Это большая история любви, которую все ищут и очень немногие находят. Дина Ильинична побывала у нас в студии, и на сайте ria.ru/radio можно увидеть полную версию нашей беседы, даже с видео. А фрагмент этого интервью предлагаю послушать прямо сейчас.
Все началось с того, что мне ужасно меня потянуло на среднюю полосу России. Я давно не была там. Литературном смысле. Так я вообще, конечно, бываю в России и в разных местах, и часто выступаю по городам. А тут мне ужасно захотелось, вот, знаете, ощутить этот воздух и не столько ощутить, сколько передать его. Войти, возможно, в эту березовую рощу. Например, во втором томе у меня описан разлив, как разливается вода Клязьмы, а река-то довольно большая, среди берез, как березы стоят вот в этом. Как героиня летит на качелях, которые представляют собой просто автомобильную шину. И она летит, взлетает над этими березами, над этим миром, над этим разливом в это апрельское небо. А для того, чтобы написать эту сцену, это надо было увидеть. И я действительно этим многим занималась. Если мы говорим о сюжете, то его надо было каким-то образом скрепить. Ту нехитрую, в общем-то, мысль, что любовь – великий дар, который дается не всем, отнюдь не всем парам, что это невероятный груз, невероятная ответственность, невероятная трагедия и счастье, через которую проходят некоторые люди, некоторые пары. Если бы я вот это сказала, что это сюжет, ну, сказали, ну, господи, да много дамских романов, взять, почитать это. Для того, чтобы этого не случилось, был придуман некий переводчик-адъютант принца Евгения де Багарне, вице-короля Италии, на долю которого, на судьбу которого, выпала честь сопровождать знаменитый золотой обоз Наполеона, который ехал из Москвы 16 октября, двигался в сторону Смоленска, потом должен был поменять направление на Саксонию и увезти неслыханные, невероятные богатства русских церквей, знати, имений и Кремля, и всего, что было найдено и даже перелито в небольших плавильнях, которые организовал Наполеон. Это было в золотых слитках и прочее. Богатство куда-то исчезло. Сооружение на этих трех колоссах, это три романа, и просто рассказать о любви. Я должна была, и сейчас продолжаю это делать, потому что третий том будет просто едва ли не вестерном. Там мы узнаем все. И мы, то есть я имею в виду, что значит узнаем все. История-то на самом деле, в общем-то, такая небольшая. Мы еще узнаем, конечно же, потом найдем. Во втором томе мы еще не находим список конкретных каких-то богатств, которые обнаруживаются потом в одном из швейцарских банков. Неважно, это уже сюжет третьего. Но я должна была делать все для того, чтобы читатель, просто читатель, не отставил книгу. Это очередной роман о любви, я уже читал. А вот, возможно, путь, таинственные, так сказать, повороты некоего пути, некоего французского офицера, возможно, и держит внимание. Хотя я надеюсь, как писатель, что во втором томе вот эта вот невероятная любовь, яркая, иссушающая, убивающая и возрождающая, что вот эта любовь все-таки привлечет к себе внимание пристального читателя больше, чем штучки-дрючки с Наполеоновым обозом.
Одно могу сказать наверняка. Если первую часть книги «Наполеона Фабос. Рябиновый клин» можно было читать за чаем, то откладывая книгу, то вновь за нее принимаясь, то уже после встречи героев оторваться решительно невозможно. И второй том «Белые лошади» читается взахлеб. Эти лошади летят, мчатся из юности в зрелость, и действительно, как сказано в романе, между этими двумя людьми простерлась целая жизнь, и счастливая, и непереносимая, и потерянная, проигранная, стертая в пыль. Непонятно, как теперь ждать до осени, но третий том «Ангельский рожок» уже пишется. Он будет, как сказала Дина Рубина, этаким вестерном, но читателя не пощадит.
Актуальное чтиво.
На прошлой неделе литературная премия «Ясная поляна», учрежденная музеем усадьбы Льва Толстого и компанией Samsung Electronics, объявила длинный список номинаций «Иностранная литература 2019 года». И это, в первую очередь, рекомендательный список чтения зарубежных романов на нынешний сезон. Потому что в список вошли 32 произведения иностранных авторов из 17 стран мира, отобранные книжными экспертами, ведущими критиками, издателями, переводчиками. Об уровне списка можно судить по победителям прошлых сезонов. Дело в том, что в этом году в номинации «Иностранная литература» «Ясная поляна» вручается уже в пятый раз. Жюри выбирает самую значимую книгу 21 века. И также, что очень важно, ее перевод на русский язык. Лауреатами «Ясной поляны» в этой номинации уже становились Рут Азеки с романом «Моя рыба будет жить», нобелевские лауреаты Орхан Памук с романом «Мои странные мысли» и Марио Варгас Льоса за роман «Скромный герой», и осенью прошлого года израильский писатель Амос Оз с романом «Иуда». Зимой Амос Оз ушел из жизни. И так получилось, что «Ясная поляна» стала его последней писательской наградой, которой он был действительно очень рад и которую очень тепло принял. И весеннюю встречу, посвященную зарубежным романам, председатель жюри премии, правнук Льва Толстого Владимир Толстой, начал с теплых слов об Амосе Озе.
Премия «Ясная поляна» утверждает, оглашает список книг, предложенные экспертами на номинацию «Иностранная литература», которая в этом году, в это невозможно поверить, но уже состоится в пятый раз. Члены жюри будут читать более 30 новых произведений иностранной литературы, переведенные на русский язык. Напомню, что лауреатом премии «Ясная поляна» становится автор произведения и переводчик, который осуществил перевод этого произведения на русский язык. Не могу не остановиться, не сказать несколько слов о том, что, к сожалению, ушел из жизни Амос Оз, лауреат нашей премии прошлого года. Но, поверьте, я не излукавлю, если скажу, что он был абсолютно счастлив получить премию «Ясная поляна», быть здесь, в России. Дал несколько блистательных интервью и на телевидении, и печатным средствам массовой информации. До сих пор цитируются вот эти его последние выступления. Так получилось, что практически последние публичные выступления замечательного, выдающегося писателя Амоса Оза.
Вообще, знаете, встреча, посвященная обсуждению иностранных романов 21 века, переведенных на русский язык, проходила в Доме приемов МИДа. И, на мой взгляд, это очень символично. Это приравнивает литературу к дипломатии. И культура, и литература действительно всегда играют важную роль в восприятии стран друг другом и в отношениях разных стран. Но к тому же это такое признание нового уровня самой премии. Потому что «Ясная поляна» чем дальше, тем очевиднее становится русской Нобелевкой. И это приятно. В этом году в номинации «Иностранная литература» блестящий Джулиан Барнс с романом «Одна история», Али Смит с лирическим романом «Осень», лауреат международного Букера Ольга Токарчук с книгой «Бегуны», «История пчел» Майи Лунде, 4321 Пола Остера и другие книги практически со всех континентов, отметил член жюри премии писатель Владислав Отрошенко.
Что радует, у нас просто с каждым разом все растет и растет география нашего охвата авторов всего мира. Я сегодня посмотрел, у нас фактически представлены уже все континенты, кроме Австралии. Это и Юго-Восточная Азия, что очень радует. Вот в этом году появились авторы из Индии, Индонезии. Очень интересно будет посмотреть. Несколько авторов из Восточной Европы, Польши, Венгрии представлены. 134 автора, которых фактически через наших экспертов, а эксперты у нас это очень известные, уважаемые люди, журналисты, переводчики, люди литературы, люди, читающие, знающие западную литературу и мировую литературу. И вот у нас 134 книги, это книги, которые вошли в оборот, такой в обойму через нашу премию, через эту номинацию, премию «Ясная поляна». Это такой яснополянский список.
Я, например, номинировала на «Ясную поляну» «Empire Falls» пулитцеровского лауреата Ричарда Руссо, тихую и важную книгу о воспитании и взрослении «И повсюду тлеют пожары» Селесты Инг и «Историю одиночества» Джона Бойна, которая впечатлила меня в позапрошлом году. На встрече некоторые эксперты комментировали свой выбор, и президент Института книги, критик Александр Гаврилов, страстно говорил о романе «Сочувствующий» вьетнамца Нгуена Вьет Тханя, который рекомендовали сразу 5 экспертов.
Мне кажется, потому на этой книге совпало так много готовых разделить право открытия, что эта книжка совершенно особенная. Эта книга, написанная носителем вьетнамской культуры, живущим в Америке и несущим в себе чудовищную память трагедии Южного Вьетнама, трагедии Вьетнамской войны, трагедии американского восприятия Вьетнамской войны, для того, чтобы каким-нибудь образом эта тема могла влиться в литературную форму, он избирает удивительного повествователя. Это сотрудник вьетнамской секретной контрразведки, являющийся при этом коммунистическим агентом, заброшенный при эвакуации верхушки Вьетнама в Америку, в которой он закончил университет именно для того, чтобы понять, как устроена американская жизнь. То есть это такой человек, многократно отслоенный от самого себя. Он сколько угодно раз не он сам. И поскольку повествование происходит от его лица, мы можем видеть все только его глазами, это странное узнавание и неузнавание, такая неготовность совпасть ни с чем, оказывается в центре этого романа, довольно неожиданного, в том числе и формально. Я пытался поставить его в какой-нибудь ряд. Это такое, знаете, сердце тьмы пролетает над гнездом кукушки. И удивительно, что, решаясь на очень смелые литературные ходы, автор, тем не менее, ведет нас к одной очень важной точке. И мне кажется, эта точка очень яснополянская. В романе «Сочувствующий» автору удается, пройдя сквозь очень большое количество искушений и испытаний, и проведя своего героя через искушения и испытания 20 века, прийти к неожиданной точке. Единственной верной эмоцией, делающей человека человеком, Вьет Хань Гуен обозначает сочувствие.
Всего за 5 лет 50 экспертов номинации «Иностранная литература» предложили 134 книги 105 авторов. Среди них Кадзуо Исигура, Даниэль Кельман, Джонатан Коу, Киньяр Паскаль, Джонатан Кудзея, Тони Моррисон, Джонатан Франзен, Мишель Уэльбек и другие. Полный список можно найти на сайте премии, и его следует воспринимать как экспертную рекомендацию, чтобы мне такого хорошего почитать в этом году. Победитель в номинации «Иностранная литература» будет назван осенью. Он получит 1 200 000 рублей, а переводчик книги получит 500 000. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Литературный дневник для вас вела Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».